Урок 11. Спасение. Никогда не пренебрегайте тем, что напечатано мелким шрифтом. Локабрена. Последовавший за этим период был странным, долгим и мучительным. Я был то ли наполовину жив, то ли наполовину мертв, и трудно сказать, как долго продлилось это состояние. Мне казалось, что целую вечность. Да, это была целая вечность страшной, тоскливой скуки, прерываемой лишь короткими, но невыразимо мучительными страданиями. Надо отдать Сигюн должное, она старалась делать все, что было в ее силах, хотя и была, несомненно, не в своем уме. Во всяком случае, она оказалась совершенно невосприимчивой и к моим мольбам, и к моей лести. Однако она действительно делала все, что могла, чтобы помочь мне перетерпеть это наказание. В основном ее помощь заключалась в том, что она не давала яду нашей «змеюшке», как мы оба стали называть распроклятую змею, попадать мне в глаза и на лицо. И все же время от времени ей приходилось вставать и опустошать миску, в которой скапливался яд. И тогда зловредная тварь старалась отыграться. Или же змея выбирала такие моменты, когда Сигюн пыталась хоть чем-то меня накормить или дать напиться. Или же ей просто нужно было отойти в сторонку, чтобы попудрить носик. В результате я почти постоянно был голоден, изнывал от жажды, страдал от боли или же испытывал все эти удовольствия одновременно. Сигюн говорила со мной тоном нянюшки, имеющей дело с капризным ребенком. Впрочем, она и с нашей змеюшкой говорила примерно так же и обоих нас уговаривала. Никогда больше так не делать. А порой даже читала нам маленькие лекции, призывая хорошо себя вести. Иной раз она, правда, жалостливо вздыхала, видя мои страдания, но ни за что не соглашалась освободить меня от оков. Теперь я был окончательно убежден в том, что Сигюн, несмотря на разнообразные жалобы, чувствует себя совершенно счастливой. Наконец-то я оказался полностью в ее распоряжении, и она явно не собиралась никуда меня отпускать. Время шло. Не знаю, сколько его уже прошло, когда между этими повторяющимися пытками я даже научился понемножку спать. Кроме Сигюн, ко мне так никто больше и не пришел, и в душе моей совсем погасла надежда на то, что в один прекрасный день Один все-таки смилостивится и освободит меня. Впрочем, как оказалось, именно он поспособствовал некоторому облегчению моей участи. Сигюн рассказала, что это Один разъяснил ей, как меня найти, и разрешил помогать мне любым доступным ей способом. Но от этого мне, пожалуй, было только хуже. Значит, Один, сам же меня сюда и поместивший, теперь проявлял заботу? А может, его терзало чувство вины? Но ведь он так ничего больше для облегчения моей участи и не сделал. «Это слишком мало», — думал я. «И ему слишком поздно испытывать раскаяние. Неужели он ожидает, что я стану его благодарить?» «Нет, теперь я не чувствовал к нему ничего, кроме ненависти. И к нему, и ко всем его асам. Когда я освобожусь, я поклялся, что непременно сделаю это. Я заставлю их расплатиться за то, что они со мной сделали. А после этого я вытащу из источника окаменевшую голову Мимира и пинками загоню ее на край света, а там закопаю так глубоко в землю, как асы закопали меня. Но мечтать никогда не вредно. Мечты и сны — вот что поддерживало меня в те короткие промежутки, когда я почти не испытывал этой ужасной боли. Да и река сновидений была от меня так близко, до нее, казалось, можно дотянуться рукой. Я слышал по ту сторону скалы, под которой я лежал, шум ее магических вод, которые несли свой эфемерный груз из потустороннего мира в мир наземный. Прощальный дар Скади преследовал двойную цель. Во-первых, ей просто доставляло наслаждение то, что я жестоко страдаю. Во-вторых, этими страданиями, как я подозревал, она рассчитывала погасить в моей душе всякие мысли о побеге. И правда, думать удается не так уж много. Когда глаза у тебя жжет, как огнем, когда ты слепнешь от боли, когда единственное, чего тебе хочется, это заставить боль хоть ненадолго затихнуть. Но Сигюн, в общем, удавалось обеспечить мне довольно длительные перерывы между атаками мерзкой змеюки, и в эти благословенные мгновения я ухитрялся обрести ясность ума, и мысль моя тут же снова начинала работать. Я без конца, снова и снова восстанавливал в памяти слова Оракула, особенно ту часть пророчества, которая касалась меня самого. Эти слова я помнил отчетливо. «Я вижу пленников в подземном царстве, кишками сына Нари он опутан, и схож с зловещим Локи он обличьем. Одна Сигюн его страдания облегчает». Сперва я решил, что Сигюн упомянута только потому, что только она и могла бы остаться верна мне и моим интересам. Но теперь я понял, что Оракул имел в виду некую, куда более буквальную истину насчет мужа и жены, которые, как в Библии, обязаны прилепиться друг к другу. Было совершенно очевидно, что отныне и до конца времен ей впрямь прилеплен к жене своей. Но больше ничего от нее ожидать не приходилось. И я снова и снова вспоминал слова Мимира, пытаясь обнаружить, нет ли в этом пророчестве некой лазейки, напечатанной, так сказать, мелким шрифтом. «Исхож с зловещим Локи он обличьем». «Исхож с зловещим Локи он обличьем». «Схож обличьем». «Схож обличьем». Я долгое время размышлял над этими словами. «Почему сказано именно так?» — спрашивал я себя. «Чтобы соблюсти размер строфы или по какой-то иной причине, пока что мне неизвестной?» «Исхож с зловещим Локи он обличьем». И снова страдания, снова пронзительные крики. «Исхож с зловещим Локи он обличьем». Потом боль проходила, я засыпал и видел сны.